Наступило утро 13 августа. Как и следовало ожидать, ничего особенного не произошло. Если не брать во внимание беспрестанно звонивший телефон. Звонили родственники, приятели и друзья. Звонили высокопоставленные чиновники и их жены, ранее побывавшие у меня под ножом. Звонили одноклассники и одногруппники. Звонили совершенно незнакомые люди. Не скрою, это было приятно. Я даже невольно стал вспоминать, а кто еще не успел поздравить? И если наступала пауза, начинал волноваться. Неужели все? А почему те не позвонили? Забыли? И хотя это были банальные, дежурные, зачастую далеко не искренние слова, я продолжал их ждать. И когда раздавался очередной звонок, в полуха выслушав поздравления, произносил в ответ такие же дежурные, ни к чему не обязывающие фразы. Это был некий ритуал, кем-то заведенные правила, которыми следовало руководствоваться, абсолютно не задумываясь, зачем. И все же в приветственных речах было одно словосочетание, которое, вырываясь из контекста, резало слух. 50-летний юбилей. Оно возвращало к прежним думам и смутным, так и не оформившимся в конкретные мысли, тревогам и переживаниям. Лишь на пересечении улиц Владимирской и Богдана Хмельницкого, опаздывая в клинику и двигаясь быстрее обычного, я пришел в себя, чуть не въехав в зад, резко притормозившему передо мной Порше Кайену. «Только этого не хватало», — прошипел я. Но все же полной неожиданностью было то, что, зайдя в клинику, я обнаружил, что меня уже ждали. Коллеги, выстроившись в ряд, держали цветы, а в ординаторской был накрыт стол. От увиденного у меня выступила испарина. Стало не по себе, ведь вместо того, чтобы самому, по-человечески, как говорится, выставиться, я невольно вынудил это сделать других. Это же жлобство какое-то. Найдя глазами Генку, или, правильнее сказать, Геннадия Ивановича, нашего главврача, я красноречиво на него глянул и показал кулак. «Я же тебя просил, как человека, не устраивать ничего». Но тот лишь ухмыльнулся и развел руками. «А ты как думал? Хотел отмазаться? Теперь расхлебывай». «Какой же я идиот! Ношусь тут со своими дурацкими мыслями, а все так просто. Надо жить и радоваться». Только теперь, после слов Юли, я вспомнил, что Генка, помимо поздравления, приготовил еще один сюрприз – корреспондента. Причем преподнес это как общественную нагрузку, как некую дань за устроенное в честь меня торжество, заявив, что в моем лице известного пластического хирурга, празднующего 50-летний юбилей и по существу находящегося на вершине своей творческой карьеры, можно лишний раз прорекламировать нашу косметологическую клинику. И сделать это совершенно бесплатно со страниц самого читаемого нашими потенциальными клиентами журнала. Безусловно, он хороший руководитель, но при чем здесь я? Наверное, из-за таких моментов я не любил получать подарки, особенно дорогие. В каждом из них я чувствовал угрозу, посягательство на собственную свободу. Они, как мне казалось, всегда к чему-то обязывали. Я попадал в зависимость дарящему и тут же начинал искать возможность поскорее от нее избавиться. Ответный шаг доставлял куда больше удовольствия. Я тщательно выбирал и дарил более ценный и значимый подарок, нежели получал сам, и тут же чувствовал облегчение. Все это происходило неосознанно, само собой. При этом я не ставил никаких конкретных целей. И все же, если копнуть глубже, в моих поступках угадывался шкурный интерес. Ведь полученное удовольствие от процесса дарения можно расценивать как удовлетворение собственного эго. Я как бы заявлял самому себе: «Смотри, на что я способен». И все же получать подарки было приятно. Ведь от этого чувства, идущего из детства, избавиться просто невозможно. И по большому счету глупо даже пытаться. От утреннего поздравления весь день обуревали смешанные чувства. С одной стороны, приятно было услышать массу теплых слов в свой адрес, а с другой, формат самого поздравления озадачил настолько, что я только и думал, как из этого выпутаться. Пригласить всех коллег в ресторан, да устроить банкет, не будет ли это выглядеть запоздало и нелепо? Но пока ничего не оставалось, кроме как добросовестно выполнять просьбу Генки преподнести нашу клинику журналу в лучшем виде. К тому же придумывать ничего не придется. Она в Киеве действительно лучшая. В кабинете удушливо пахло стоящими повсюду цветами. Вас не хватило, и букеты расставили по ведрам. Цветочный запах вновь вернул к прежним переживаниям и к самой первопричине их появления, к наступившему 50-летию. Цветы, стоящие повсюду, походили на хлопоты по организации похорон, на желание отвлечься от самой их первопричины – смерти. В дверь постучали, и в кабинет вошла пациентка, женщина лет 50. Оглянувшись по сторонам, она на секунду замерла, на ее лице проступило недоумение, она никак не ожидала увидеть доктора в цветах. Замешательство вскоре прошло, и она широко улыбнулась, сверкнув при этом полным набором безукоризненно отреставрированных зубов. Очевидно, что она расценила увиденное по-своему. Решила, что цветы преподнесены благодарными клиентами, и она не ошиблась, сделала правильный выбор, записавшись именно к этому доктору. Наблюдая за этим микромоноспектаклем со счастливым концом на подмостках ее сознания, я не стал убеждать ее в обратном, а начал всматриваться в это немолодое лицо, познавшее множество кремов, массажей, различных инъекций и, в конец, утомленное от тщетности проделанных до этого процедур, оно, несмотря на отяжелевшую, а местами и провисшую кожу, все еще хранило следы былой красоты. «Что вас беспокоит?» Она встрепенулась. «Неужели непонятно?» Но вслух, всматриваясь в бейдж на моем халате, произнесла: «Сергей Ильич, мне надо выглядеть моложе». При этих словах она для чего-то достала из сумочки Луи Виттон коричневый платочек, рябивший по всему полю тем же логотипом, и зажала его в руке. Я обратил внимание, что такой же платок повязан и на ее шее. Эта логофилия, заставляющая носить вещи с инициалами какого-то французского кожевенника, явно страдающего манией величия, невольно заражала такой же манией и потребителей его вещей. При этом у них заметно менялась осанка, выражение лица, а у меня это почему-то незамедлительно вызывало ироническую улыбку. Ведь дошло даже до того, что стали выпускать туалетную бумагу с логотипом Louis Vuitton, пропитанную специальными ферментами, которые расщепляют экскременты и превращают их в спирт. Неожиданно вспомнились годы застоя, когда и туалетная бумага была дефицитом. Тогда в ход шли газеты «Правда», «Известия», «Комсомольская правда». Словом, абсолютно вся идеологическая литература стала использоваться народом по своему прямому назначению. Но как много интересного вместо унылого и однообразного LV можно было почерпнуть тогда из газет? Я поймал взгляд пациентки, из которого исчезла прежняя уверенность. Кроме застывшего вопроса, в нем теперь читались тревога, покорность и даже смирение, и лишь где-то глубоко на самом дне теплилась слабая надежда. Я привык к этим особым взглядам зрелых женщин. Я заметил, что для многих из них потеря красоты и молодости, основы и фундамента их мироощущения, сравним разве что с физической смертью. Можно сколько угодно говорить об уме, шарме или обаянии, но только красота способна дать женщине уникальную возможность почувствовать себя истинно женщиной в полном смысле этого слова. Все остальные качества, безусловно, важны, но они не определяющие, а скорее дополняющие. Красота, как ни банально это звучит, действительно оружие. Лишившись его, женщина становится беззащитной и растерянной. Для мужчины это сопоставимо разве что с потерей потенции. Зрелые женщины, медленно увядающие, с блекнущей от времени красотой, благодатный материал для пластического хирурга. Ради иллюзии возврата прежней молодости они готовы на все. Безропотно переносить боль и мучения. Как правило, они достаточно обеспечены и для многих клиник стали основным источником дохода. Здесь главное не спугнуть. Надо убедить потенциальную клиентку в том, что подобная операция, как и поход к стоматологу, такая же банальная и рутинная. Но она дает возможность реставрировать молодость, практически так же, как дантист моделирует и восстанавливает утраченные зубы. И не важно, что они не свои, сделаны из другого материала. Внешне они идентичны, как гелевые или акриловые ногти, или такие же, как нарощенные волосы и ресницы. «Вы прекрасно выглядите», — не моргнув глазом, привычно соврал я и тут же, не давая ей опомниться, продолжил. «У вас есть небольшие проблемы, но они легко устранимы. Я рекомендую круговую подтяжку лица и блефаропластику верхнего и нижнего века». Пока я это говорил, в памяти всплыла еще одна картина того же художника под названием «На приеме у врача». На ней на переднем плане были изображены сидящие друг напротив друга мужчины. Один в халате, врач, а другой совершенно голый, посиневший от холода, изможденный и несчастный пациент. За спиной каждого из них стояли клетки с кошками и мышками. Дверки некоторых клеток были приоткрыты, и видно было, как кошки и одного, и другого поочередно ловили мышек соперника. И хотя передо мной давно уже сидят не несчастные, а обездоленные, а холеные, сытые, хороший врач всегда должен уметь виртуозно играть в эту мозговую игру кошки-мышки. Недаром само слово «врач» происходит от слова «врати» — заговаривать или обманывать. Пациентка нерешительно приоткрыла дверку и выпустила мышку. «После этого я буду выглядеть моложе, а я тут же кошку, как минимум на 10-15 лет». «Правда?» — загорелись ее глаза. «А как долго сохранится этот эффект?» «Если вести здоровый образ жизни, лет на 10. В любом случае будете выглядеть моложе своих сверстниц на эти годы. Они уже от вас никуда не убегут». «Вы хотите сказать, что в состоянии задержать время?» Вопрос ее застал меня врасплох. Я никогда не задумывался, что подобными операциями я, по сути, пытаюсь остановить время. Но вслух сказал, если вам хочется именно такой трактовки, конечно. Современные технологии, новые материалы, но главное, умелые руки хирурга в состоянии притормозить и даже повернуть вспять время. «Что я несу?» — подумал я. А вслух, уловив во взгляде чуть слабое согласие, вот-вот готовое перейти в безоговорочное желание, напористо, не давая опомниться, как кот когтистой лапой хватает мышь, уверенно произнес: «В понедельник сдадите анализы и сразу на операцию». Она немного помедлила, было заметно, как ее мысль улетела куда-то далеко, потом вернулась, и, наконец, она сказала: «А как долго продлится послеоперационный период, и я не смогу показываться на людях?» Абсолютно недолго, с оптимизмом и радостью, будто только и ждал от нее этого вопроса, отрапортовал я, а затем заговорщицки, как можно доверительнее, продолжил: «На 7-й день вам снимут швы, через 2 недели исчезнут синяки и отеки, и всего через 1/2 года вы вновь будете молодая и красивая». 1/2 года, не удержавшись, воскликнула она. «Это же так долго!» «Это смотря как относиться к этому времени. Если после него исчезает 10 лет, я считаю, это абсолютно недолго». Я говорил сверхубедительно, но она неожиданно скисла. Уголки губ ее при этом низко опустились и потянули за собой провисшую кожу, которая тут же собралась в гармошку, придав лицу характерное бульдожье выражение. Глаза же, затуманенные набежавшей слезой, только усилили этот эффект, в них проступили тоска и обреченность, какие обычно бывают у старых, отживших свой век собак. В ход пошел заранее приготовленный платок. От влаги на потемневшем поле еще четче проступили буквы LV. По-видимому, и об этом позаботились талантливые дизайнеры компании. «За это время он меня бросит», — донеслось сквозь рыдание. «Кто бросит?» — косясь на фамилию, записанную в карточке, одновременно показывая Юле на стакан с водой, спросил я. «Я пью только без газа», — неожиданно твердым голосом отозвалась пациентка. «Вы совершенно правильно делаете», — мягко промурлыкал я. «Вот вам моршинская без газа». «Спасибо», — всхлипнула она и, покосившись на Юлю, добавила, «можно поговорить с вами наедине». Прочитав на карточке фамилию известного депутата и вспомнив слухи о его личной жизни, ходившие по городу, я понял просьбу пациентки. «Юля». Но ассистентка, не дожидаясь окончания фразы, гордо подняв голову, уже зашагала к выходу и громче положенного хлопнула дверью. И это несмотря на постоянные тренинги. «А что делается в обычных больницах?» — подумал я, а вслух произнес. «Молодежь, что с ними возьмешь?» Пациентка неожиданно поддержала меня. «Вот из-за таких пигалиц и рушатся семьи. Ничего святого!» И я догадался, что речь пойдет сейчас о ее муже. Ей, по-видимому, необходимо было выговориться. А с кем это лучше всего сделать, если не с доктором? Платок вскоре стал совсем мокрым, к тому же она периодически в него сморкалась. Пододвинув к ней коробку с бумажными салфетками, я даже подумал о том, что дизайнерам компании «Луи Виттон» следовало бы комплектовать подобные сумочки не одним, а целой дюжиной таких платков. Уж слишком непростая жизнь у их обладательниц. Пациентка не унималась. «Подлец! Ведь я его выучила, в люди вывела. Он ведь еле-еле на тройке закончил институт». Папа устроил его в ЦК комсомола. Взяли в порядочную семью. Ходил же в дырявых носках. И на тебе. Не нужна. Она надолго зашлась в рыданиях. Я молчал, лишь изредка вставляя «Успокойтесь, успокойтесь, все образуется», прекрасно понимая, что в подобных случаях лучше не мешать, дать выплакаться. Когда на столе скопилась целая груда смятых салфеток, она, всхлипывая, продолжила. Хотя бы красивая и умная была, было бы понятно. Мужику крышу снесло, а то парикмахерша. Виски ему красила, омолаживала. Та омолаживался, кобелина проклятый. Она же ему в дочери годится. Раньше при союзе хоть горком можно было пожаловаться, а теперь кому? Если половина Верховной Рады поменяла жен на этих длинноногих проституток, ну что он в ней нашел? Разве что молодость, уже тихо и смиренно задумчивости произнесла она. Помолчав какое-то время, она робко спросила: «Доктор, а я правда буду на 15 лет моложе?» «Ну, конечно, да», — обнадежил я, глядя на покрасневшие глаза, на распухшее от рыдания лицо, на несчастную, по сути, женщину, от которой ускользало время. «Лидия Георгиевна», — обратился я к пациентке. «Можно просто Лида. Лида. Все будет хорошо». Я коснулся ее руки, она тут же обхватила мою и, цепляясь будто за соломинку, не желая ее отпускать, еще долго повторяла: «Спасибо, доктор, спасибо». А ведь ей гораздо хуже, чем мне. Ведь бабий век действительно короток. К тому же не они от мужчин уходят к молодым, а наоборот, провожая ее взглядом, подумал я. Солнечный свет мягким обволакивающим сиянием растекся по кабинету. Я любил это предзакатное время, когда все уже состоялось и день догорал. Впереди ждали сумерки, первые звезды и обязательно что-то хорошее, что обычно приходит из детства и не имеет названия.